Говорит Радио Свобода. Представители ЦИК заявляют, что закон о всенародном голосовании по поправкам к Конституции предусматривает только информирование граждан, а не агитацию.
Администраторы, администрации всех уровней, которым это будет поручено, получат возможность рисовать любой результат и все.
В Москве прошла акция в поддержку трансгендерной ЛГБТ-активистки, которой грозят несколько лет тюрьмы за хранение на старой странице ВКонтакте фото из японских комиксов эротического содержания.
ЛГБТ-активистов сажают, реально сажают на большие сроки, по 4 лет, например, столько грозит Мишель.
Сегодня Международный день велосипедиста.
Я проехал 3050 миль, это около 5000 километров. Крутил педали 40 дней. Поскольку часов в день по 8-9.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 3 июня. В ответ на требования организаторов кампании «Нет» против принятия поправок к Конституции предоставить им время и площадки в СМИ для агитации накануне так называемого всенародного голосования, представитель ЦИК Майя Гришина в интервью агентству РБК разъяснила, что закон о голосовании не предусматривает агитации «за» или «против», а только информирование граждан. Между тем, видеоролики, появляющиеся в эфире федеральных телеканалов, выглядят именно как призыв проголосовать за поправки. Вот фрагмент одного из них с участием актера Сергея Безрукова.
Собчак сказал про русский язык Иван Сергеевич Тургенев в свое время. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий, ты один мне поддержка и опора, о великий могучий русский язык. Русский язык как поддержка и опора. Вот почему, мне кажется, так важна поправка к Конституции Российской Федерации о защите и сохранении русского языка.
Как отметил на страницах журнала «Город 812» журналист Глеб Сташков, Безруков цитирует Тургенева очень неточно. Говоря «в одни сомнений, в одни тягостных раздумий», актер забывает добавить «о судьбах моей родины». Русский язык Безруков называет «о великий могучий», хотя у Тургенева русский язык также правдивый и свободный. Ну и завершается стихотворение Тургенева словами «не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома». Этих слов Безруков не произносит вовсе. Доктор юридических наук, профессор конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илья Шаблинский, с которым поговорила Любовь Чижова, считает, что доверять результатам будущего голосования по поправкам к Конституции в любом случае будет нельзя при нынешних правилах его проведения.
Конечно, это все отступление от тех требований, которые установлены даже нашими законами вот прямо сейчас. Это отступление, и это означает, что администраторы, администрации всех уровней, которым это будет поручено, получат возможность рисовать любой результат и все. И при этом еще более важно то, что возможности общественного контроля минимальны. При вот всех этих условиях грош цена будет всем результатам на этом референдуме. Ну, вот сейчас мы знаем, что общество в значительной мере расколото, есть очень разные точки зрения. Но если власть изначально ставит задачу облегчить эти манипуляции, значит и отношение к результату будет соответствующим. Сейчас уровень популярности все еще не низкий, достаточно высокий, но он совершенно недостаточен для того, чтобы получить те цифры, которые, может быть, они хотят, 70-80%. Расколот общества, я же говорю. И я так понимаю, есть представление в администрации где-то, что к сентябрю чувство раздражения и недовольства может вырасти. А раз так, то надо как-то пораньше, до сентября, до октября. Нельзя так это надолго откладывать. В целом в мире, я думаю, к этому отнесутся, относились всегда к деятельности авторитарных режимов. В Индонезии был там Сухарт, он 33 года сидел. Но все понимали, что все его победы на выборах – это результат манипуляций. Ну, также у Маркос был там на Филиппинах, по-моему, пока это все не кончилось однажды. Все понимают, что такие авторитарные режимы, они могут нарисовать какие угодно результаты. Наверное, самому Путину важно, чтобы вот люди пришли и выразили какую-то политическую поддержку. Ему это важно. Он полагает, вероятно, что для внутреннего потребления вот эта цифра будет важна, если это будет стоять 70%, 80%. Он полагает, что это будет важно. Я думаю, что большая часть людей в это не поверит. Теперь, вот сейчас не поверит в эти цифры. А для мировых лидеров, для лидеров крупнейших держав, понятно, что это будет просто демонстрацией того, что у нас власть стала в полной мере авторитарной. Это неприятное впечатление произведет. Это произведет плохое впечатление. Это ухудшит репутацию нашего государства в целом. Ухудшит репутацию. Вот что надо подчеркнуть. То есть она сейчас, возможно, какую-то часть избирателей можно и обмануть, скажем. Можно им внушить, что вот эти поправки о том, что надо любить животных, детей, о том, что защищать историческую правду, о том, что русский язык надо как-то еще специально защищать, что вот, вот они имеют некое там специальное значение. Да, ну какой-то слой, наверное, избирателей таких и есть, простых людей, наверное, совсем простых. Но для большинства понятно, что главная цель – это бессрочное правление, а все остальное – это мишура.
Говорил доктор юридических наук Илья Шаблинский. В начале недели в социальных сетях появилась социальная реклама, подготовленная связываемой с предпринимателем Евгением Пригожиным медиагруппой «Патриот». По сюжету этого ролика пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома. Один из мужчин берет мальчика за руку, выводит на улицу и на вопрос «Где моя мама?» указывает ему на другого мужчину, стоящего возле автомобиля. Тот достает с заднего сиденья машины детское платье и протягивает его мальчику. В конце ролика звучат слова: «Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию». О том, какова целевая аудитория подобных роликов и насколько успешно они достигают цели, поставленные заказчиком, обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с политтехнологом Павлом Дубравским.
Мне кажется, здесь важно подчеркнуть то, как политменеджеры подходят к защите этого проекта. Скорее всего, они используют те социальные опросы, которые к ним приходят, и они видят, что, например, уровень гомофобии в России относительно высокий с их точки зрения или с точки зрения того исследования качественного количества, которое они проводят. Поэтому они постулируют и используют эту повестку и пытаются ей оправдать, соответственно, те действия, которые делают. Сам же ролик, пример хорошего агитационного ролика, но только в том смысле, если мы говорим про пропаганду. Если же мы говорим про смысловую составляющую, то мне кажется, что это все-таки имеет право вызывать определенную критику. И, собственно, мне лично ролик этот не понравился, и мне кажется, что акценты делать стоит все-таки не на этом. Если же они опять хотят привлечь внимание к этой конституции, повысить явку и привлечь тот электорат, который должен прийти и поставить галочку за.
А что остается за скобками вот этой простой агитации с точки зрения того, что давайте голосуйте все хорошее против всего плохого по их представлениям? А важно это что?
Мне кажется, с их точки зрения важно подчеркнуть, что будущая Конституция, она закрепляет именно те постулированные ценности, которые ассоциируются сейчас, возможно, с этой властью. Возможно, это консервативные ценности, их можно называть по-разному. И как раз такие ролики – это технология донесения базового смысла, что сейчас мы закрепляем именно эту ценностную систему.
У меня вот и сложилось ощущение, что когда фан сделали свой ролик про семью, ЛГБТ-пару, которая усыновляет ребенка, то с точки зрения вот россиянина, который видит, что ребенка забирает из детского дома любящий, пусть даже двое мужчин, но это выглядит не как что-то плохое. Я думаю, немало людей найдется, которые задумаются, а так ли это плохо? Или лучше, чтобы он в детском доме остался? А вы как думаете?
С точки зрения политтехнологии, мне кажется, что этот ролик можно было подать совершенно иначе. Но здесь, опять же, вопрос в том, какой смысл хотели показать.
Может, они проговариваются таким образом? Хотят плохо, а плохо до конца не выходит, потому что времена меняются, а они не меняются. Или я ошибаюсь?
Здесь, мне кажется, что всегда будет тот электорат, и как раз к нему именно этот месседж и нацелен. Это, наверное, не вовне для большинства именно русских людей, которые живут в России. Это, скорее всего, именно на определенную целевую аудиторию. И именно этот ролик, он был как раз создан. При этом еще здесь подчеркну, если позволите, что не всегда ролик, который воспринят негативно, это плохо. Мне кажется, что если о нем говорят, то они все равно, опять же, отрабатывают свою повестку, в которой они заинтересованы.
Вы писали колонку в «Новой газете», и вы в ней написали, мне кажется, очень важные слова, что важнее не то, когда пройдет голосование, главное – как это будет сделано? Объясните, почему «как» важнее, чем «когда».
Здесь я бы разделил ответ свой на два аспекта. Сама дата не так важна, потому что важнее, как эта процедура будет оформлена. У нас уже есть военные палатки и тенты, которые будут установлены на избирательных комиссиях на улице. Это как раз нормативно-правовой акт, который выпустил Роспотребнадзор недавно и который заявляет о том, что нужна социальная дистанция и так далее. Под вот этой эгидой защиты безопасности и защиты здоровья нарушаются многие избирательные права. А как известно, избирательное право – это часть конституционного права. И вообще вся идея в основном законе нашей страны. Мы получаем ситуацию, когда у нас само принятие этой конституции может пройти настолько спорно, настолько неоднозначно, что после вот этой конституции, после этого голосования у нас будет совершенно две России. Одна Россия, где элита живет в одной стране и считает, что есть этот общественный договор, и другая сторона, где живет большинство людей в России, которые считают, что общественный договор нарушен, что Россия, в которой они живут, они этот закон не принимали.
А чем
они
чревато? Принимали... Двоякое понимание легитимности конституции, чем чревато?
Мне кажется, тем, что, во-первых, как мы видим, уже падают рейтинги президента. Мы видим, что падают рейтинги Государственной Думы, Совета Федерации, рейтинги правительства. И мне кажется, что это как раз в это и выльется, что сейчас общество, оно в целом осознало, что государство на самом деле на него по большому счету все равно. Если раньше был такой негласный общественный договор, что мы в политику не лезем, но, пожалуйста, сохраните наши социальные льготы, то сейчас это очень сильно поменялось. И люди понимают, что даже вот эти социальные льготы, которые мы должны выплатить, и, насколько я знаю, не все были выплачены, они могут сыграть злую шутку.
Павел, вы вот пишете, что целью референдума была демонстрация массовой поддержки президента со стороны граждан. Эту поддержку продемонстрируют, как вам кажется, по тем правилам, которые голосование установлены сейчас и нам озвучены или нет?
Я не люблю давать прогнозы, потому что мне кажется, что у меня не хватает качественной такой аналитики, именно я не могу сказать. Но вот лично мое мнение, что скорее всего нет, потому что сейчас, насколько помню по опросам, там соотношение уже, что 44% проголосуют за и, по-моему, примерно 30% что против. Согласитесь, все-таки 30% это уже немало. Конечно, будут использованы различные методы голосования, которые позволяют создать нужный результат. Но та изначальная картинка, которая планировалась при регионах, при Москве, при Санкт-Петербурге, что большинство населения это все поддерживает, потом социальные сети, потом, соответственно, телевидение показывает, как все это происходит, все радостные, этого нет. То есть этого уже не происходит сейчас.
Когда россиянам привыкли за много лет голосовать в один день по понятным правилам, это одна история. Сейчас будет длинное голосование плюс онлайн-голосование. Это может вызвать ощущение, что не все так честно и чисто, как они себе представляют? И главное, если да, то широко или это узкая прослойка людей так будет думать?
Мне кажется, что это будет думать не узкая прослойка, а, скорее всего, широкие массы. Объясню, почему. Многие, смотря на то, как вообще происходит агитация по Конституции и то, как она будет реализована, они уже изначально не доверяют самому этому институту. Помимо того, что расширили методы голосования и добавили дистанционное электронное голосование, которое вот я, собственно, ввел кандидата, который проиграл за него в 30-м округе в Чертаново, Московскую городскую думу. Многие люди просто не доверяют тому, как оно проводится. А эти 6-7 дней с возможностью прийти и заявиться практически на любой участок, они просто подрывают доверие к результатам такого голосования.
Тимур Олевский беседовал с политтехнологом Павлом Дубравским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве состоялась акция в поддержку трансгендерной ЛГБТ-активистки Мишель, которую в Брянске обвиняют в распространении порнографии. Полиция нашла у нее на старой странице в социальной сети ВКонтакте рисунки из японских комиксов эротического содержания. За это активистке грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
ЛГБТ-активистов сажают, реально сажают на большие сроки, по 4 лет, например. Столько грозит Мишель за якобы распространение порнографии.
Московские ЛГБТ-активисты вывесили перед зданием представительства Брянской области баннер в поддержку трансгендерной женщины Мишель, которую полиция Брянска обвиняет в распространении порнографии. По словам активистов, следователи нашли в сохраненных фотографиях на старой странице Мишель в социальной сети ВКонтакте 2 картинки хентай, японских рисунков эротического содержания. За это, по словам активистов, Мишель грозит 3 года тюрьмы.
2 картинки манги в сохраненках у нее были на странице ВКонтакте, которая была ей оставлена, и она ей не пользовалась на протяжении 3-4 лет, какого-то достаточно длительного времени.
Мишель – врач-эпидемиолог и ЛГБТ-активистка. По словам участников акции в ее поддержку, это уголовное дело о распространении порнографии – очередная попытка запугать представителей ЛГБТ-сообщества.
В Брянске стало типичной ситуацией, когда гражданских, общественных активистов, ЛГБТ-активистов хватает и обвиняют в различных сексуальных преступлениях или же просто закрывают статистику. Почему, в первую очередь, кара пала на врача-эпидемиолога Мишель? Потому что, по мнению полиции, трансгендерная персона более проста с точки зрения обвинения, поэтому из нее решили сделать это некое пугало.
Полиция преследует трансгендерную женщину из Брянска с 2018 года. Мишель сажали в СИЗО с тем же обвинением, но позже отпускали. В 2020 году дело снова возобновили. По словам активистов, Мишель готова обжаловать приговор, если брянский суд признает ее виновной. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
А в Петербурге возбуждены уголовные дела по поводу ложных минирований во время ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», существенно помешавших работе фестиваля. ЛГБТ-группа «Выход», организовавшая кинофестиваль «Бок о бок», добивалась реакции на свои обращения в полицию около полугода, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
12-й ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», проходивший в ноябре прошлого года, неоднократно прерывался из-за поступавших в полицию сообщений о ложных минированиях. Фильмы показывали на трех площадках в трех районах города, и отовсюду с завидной регулярностью приходилось эвакуировать людей. Приезжали полицейские, кинологи с собаками и час или два обследовали помещение. Ни разу ничего не нашли, но люди мерзли на улице, многие теряли терпение и уходили, программу приходилось сокращать. Каждый раз организаторы фестиваля, активисты ЛГБТ-группы «Выход» обращались в полицию, заявляя о понесенном материальном и репутационном ущербе, но ни на одно из заявлений в установленный срок ответа не получили. Тогда они обратились в городскую прокуратуру и Главное управление полиции. И вот через полгода им сообщили, что два уголовных дела возбуждены по фактам ложных минирований в отеле «Введенский» и в культурном пространстве «Пальма». Вопрос о заминированном отеле «Сокос» на Васильевском острове еще решается. Правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев не знает, будут ли найдены виновные, но подтверждает, что следственные действия ведутся.
Мы представляем все документы, сотрудничаем со следователями для того, чтобы у них была вся информация, и они могли сделать выводы, кто все-таки совершил это преступление. Мы в каждом деле заявляем мотив ненависти к ЛГБТ по данным минированиям. Сейчас мы достаточно подробно объясняем следователям, что это не единичная акция, и это не случайно, что существовали паблики, в которых параллельно с проведением кинофестиваля призывались к совершению гомофобных действий в отношении кинофестиваля. В частности, Тимур Булатов на своих страницах в социальной сети ВКонтакте достаточно резко критиковал кинофестиваль, и эти скриншоты мы также представили следователям. В Петроградском районе Булатов был допрошен не так давно, где давал пояснение, причастен он к ложному минированию, он все отрицал. Но сам факт вызова его к следователю, он тоже для нас достаточно важен, потому что очень многие ЛГБТ-активисты связывают с ним всячески негативные действия, которые в отношении ЛГБТ-людей в Петербурге могут происходить. Булатов называет себя активистом, выступает за традиционные ценности, и при этом он борется не только с ЛГБТ-людьми, но и с многими оппозиционерами. Его заявления часто находятся в делах о привлечении гражданских активистов к административной ответственности за проведение тех или иных публичных мероприятий. Он взял себе помогающую роль полиции, но при этом он борется, на мой взгляд, не с реальными преступлениями, а с тем, чтобы подавить гражданскую активность. А то, что касается ЛГБТ-людей, то он гомофобные заявления себе позволяет в публичных сетях. Его читают достаточно много людей, но при этом он никакой ответственности не несет.
Кинофестиваль «Бок о бок» из года в год сталкивается с проблемой ложных минирований, срывающих его работу, но ни разу преступники не были найдены. Так же, как и жалобщики, регулярно сообщающие в полицию, что на фестивале якобы находятся несовершеннолетние, хотя ни на одной проверке таковых не находили.
Мы надеемся, что все-таки следствие найдет следы тех людей, которые сообщили о ложных актах минирования. Но если этого не произойдет, то мы готовы идти вплоть до ЕСПЧ, потому что в данном случае это не просто сообщение об акте терроризма, но это также и выступление против социальной группы ЛГБТ, поэтому полиция, на наш взгляд, должна адекватно реагировать на такие случаи. Акты ложного минирования достаточно часто происходили уже осенью прошлого года. Не только ЛГБТ-люди страдали, страдала вся социальная инфраструктура. И в Москве, и в Петербурге минировали и детские сады, и торговые центры. На наш взгляд, необходимо рассматривать в том числе и в этом контексте вот эти ложные акты минирования кинофестиваля «Бок о бок», потому что это общая проблема для всех, и полиция должна с ней бороться.
Координатор Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Сергеев был свидетелем ложных минирований и даже сорванного открытия кинофестиваля «Бок о бок».
Это было на площади Жандарнерского, гостиница «Москва». Там еще приходил депутат Милонов. Были и минирования в других местах, например, на Васильевском острове в гостинице. Причем там собрались послы всякие, в результате получилось, что им пришлось ждать. У нас было полное ощущение, что власть каким-то образом, даже если не напрямую заказчик этого, но, по крайней мере, скорее на стороне тех, кто минирует и не видит в этом ничего такого негативного. То есть такое ощущение, что для них это что-то такое твое родное. Мне и моему коллеге Алексею Назарову. Нам угрожали разные люди от имени Пилы, организации гомофобной. Мы подали заявление в полицию, но вот уже третий месяц идет. До сих пор мы не получили никакого ответа даже на наши заявления о преступлениях.
Алексей Сергеев собирается подать жалобу на бездействие полиции. Он затрудняется сказать, с чем связан тот непривычный факт, что уголовное дело по поводу ложных минирований кинофестиваля «Бок о бок» все же возбудили, но считает, что добиваться расследования таких случаев обязательно нужно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 3 июня, отмечается Международный день велосипедиста. В честь этого дня мы предлагаем вашему вниманию репортаж Владимира Морозова из его цикла «Необыкновенные американцы». When I get older,
losing my head, many years from now. Когда мне будет 64 года? Битлз выпустили эту песню в 1967 году. Тогда 30 лет не было и самым старшим из группы, а 60-летние казались им дремучими старцами. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Как изменилось с тех пор понятие о старости, говорит Патрик Лейфорд. Ему 62. В минувшие август и сентябрь он проехал на велосипеде из штата Нью-Мексико до восточного побережья страны. Патрик, где вы стартовали? Сильвер-Сити, штат Нью-Мексико. От него до города Гленн-Фоллс, штат Нью-Йорк, я проехал 3050 миль. Это около 5000 километров. Крутил педали 40 дней. Поскольку часов в день по 8-9. И добрались без приключений. В штате Канзас отличный был день, дорога без крутых подъемов, и вдруг в заднем колесе сломались спицы. Вокруг никаких мастерских. Я позвонил по мобильнику брату. Он нашел по интернету веломастерскую. Был уже вечер, она закончила работу, но владелец мастерской, Джеральд Николс, приехал за мной и привез к себе. Мне надо было заплатить за ремонт $60, и я вдруг обнаружил, что у меня кончились наличные. Крохотная мастерская не принимала кредиток, а до ближайшего банка как до луны. Хозяин говорит: «Когда приедешь домой, пришлешь мне чек». Приятно встретить человеческую доброту. В дороге Патрик любит поболтать со встречными. В любом поселке ищет кафе с местным колоритом, с какой-нибудь котлетой, испеченной по секретному рецепту прабабушки-владельца. А как воспринимала вас местная публика? Безумец? Едет через всю страну на велосипеде? Да, иногда на меня так и смотрели. Людям не часто приходится встречать седого мужика, который шпарит через пустыню на велике. Как-то пожилая пара подошла ко мне. Вижу, старики смотрят на меня так, будто у меня не все дома. Почему, говорят, вы это делаете? А я отвечаю: потому что могу. Люблю чувствовать себя в форме. И после 9 часов в седле у вас еще хватало сил ходить по местным кафе, беседовать с народом? Вообще-то, первая-вторая недели самые трудные. Я постоянно занимаюсь спортом и знаю, что проеду за день 130, 140 или даже 160 километров. Сложно другое – вставать рано утром, грузить свои пожитки на багажник и выезжать. Я поднимался в 4-5 часов утра. А где вы ночевали в дороге? В этот раз в основном в мотелях, потому что было так жарко, что в палатке не выспаться. Почему на мне нет загара? А потому что защитный крем. И потом, большую часть дня солнце было не впереди меня, а сзади. У него с собой на переднем и заднем багажниках две небольшие сумки, обтянутые непромокаемыми чехлами. В них палатка, небольшая плитка для приготовления пищи, спальный мешок, запасная одежда. Всего больше 20 килограммов. Но, Патрик, зачем все это тащить, если ночевать в мотеле? На природе спать приятнее. Когда было попрохладнее, я спал в палатке. Где? А вот, например, дорога номер 36 в северной части штата Канзас. Это одно из первых четырехрядных шоссе, проложенных в США. Вдоль него масса парков, где есть не только туалеты, но и душевые. Когда туристы прибывают в лагерь, они могут остановиться там бесплатно. А вам не скучно одному большую часть времени? Да, иногда бывало. Тогда я звонил жене, брату, друзьям. И по дороге встречаешь разных людей, разговариваешь. Так что я нигде не чувствовал себя в одиночестве. Патрик Лейфорд, бывший больничный менеджер, ушел на пенсию досрочно, в 61 год, хотя мог работать до 66, и тогда пенсия была бы больше. Патрик, а почему вы так рано стали пенсионером? Я прикинул, что лучшим временем моей жизни могут быть следующие 20 лет. Зачем тянуть лямку на работе, если я уже успел скопить денег, чтобы жить, хотя и не богато, но безбедно? Теперь я свободен, и до того, как мне стукнет 80 лет, сумею объехать на велосипеде всю Америку. А к 80 годам, наверное, перейду на более короткие дистанции. Он собрался гонять на велосипеде и после 80. Говорит, что встречал таких. Особенно любит вспоминать про Джона. Я встретил его в городе Тусон, штат Аризона. Оттуда пару лет назад начинала велопробег наша группа, человек 150. Во время пробега Джон справлял свой день рождения. Мы не поверили, но он показал свидетельство. Ему стукнуло 84 года. Но вам наверняка приходилось брать его на буксир или подталкивать сзади? Нет, Джон сам вполне успешно проходил каждый день по 130, по 140 километров. Правда, следом за нами на всякий случай ехала его жена. Но не она одна. За нами шли еще несколько машин, где другие женщины везли для мужей палатки. Спальные мешки, еду, воду, запчасти для велосипедов. Но за все 9 дней пробега у нас с ним не было никаких проблем. Кто он? Фермер-пенсионер из штата Айова. Патрик, вы вышли на пенсию в 61 год. Не боялись, что помрете со скуки? У меня никогда таких страхов не было. Слишком много такого, чем я хотел бы заняться. И на велосипеде я ведь не вокруг дома катаюсь. В Нью-Йорк я, например, приехал на встречу одноклассников. А еще я навещаю города, где произошли главные сражения гражданской войны. Пикеревилл, Виксберг, Фредериксберг и другие. Люблю историю. Перечитал все о том, что называлось Западным театром военных действий. Это штаты Миссисипи, Джорджия, Теннесси, часть штатов Иллинойс, Канзас, и Миссури. Но ведь известно, что несмотря на благие намерения, пенсионеры часто прилипают к телевизору, наращивают жирок. 3% американских семей не имеют телевизора. Мы в том числе. Наш сын Айзек, он заканчивает колледж, тоже не смотрит телевизор. Мы предпочитаем книги и журналы. Тем более, что моя жена Айлин библиотекарь. Она в курсе всего интересного. А чего в библиотеке нет, мы покупаем. Читать гораздо интереснее, чем смотреть телевизор.
I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride.
Репортаж Владимира Морозова из его цикла «Необыкновенные американцы» завершил сегодняшний выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня среда, 3 июня. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.